Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, мы идем с вами к событию, которое случится в воскресенье. Это праздник 4 ноября, который российская власть уже отчаялась навязать людям в качестве дня их единения. Здравствуйте, Никита Соколов.
С нами добрый
Никита
вечер.
Соколов, историк. Мы ждем, вот-вот появится рядом с вами Игорь Свинаренко, писатель, которого держат московские пробки, пока он вот зайдет в студию. И мы будем обсуждать, уважаемые слушатели, зрители, звоните нам по номеру 8 800 222 12. Вот вспомните за эти 13 лет с того момента, когда появился в вашей жизни этот праздник, изменилось ли ваше понимание того, зачем это было, что это было. И мы, Никита, сегодня, кстати говоря, опрос задавали прохожим, но мы пока его сэкономим, результаты эти мы к концу. Вот не хотите ли вы заново снова заменить 7 ноября, вернуть 7 ноября вместо вот этого праздника 4 ноября странного? Вы за эти годы, у вас не закрадывалась, как у историка, такая мысль, что 7 ноября для России – это история, а 4 ноября – это какая-то такая странная история, несколько навязанная.
Ну, это речь идет о подаче праздника, конечно, да, а не о существе дела, поскольку всегда любой праздник – это некоторый конструкт, это предмет конструирования, который люди создают, он не родится из природы. И как-то праздник 4 ноября, как День примирения и согласия, и как День народного единства, был рожден сразу с очень неудачной легендой, вот, которая не имеет исторической опоры в той форме, в какой легенда праздника сформулирована. Ведь нам, собственно, и по отсыпанию всякой шелухи, что остается в головах слушателя, когда ему говорят 4 ноября. Мы побили поляков.
Да.
Мы поляков побили. Вот. Во-первых, не мы. Во-вторых, не поляков. Во-вторых, в-третьих, не 4 ноября. Значит, здесь все совершенно...
Это какие-то панфиловцы 612 года.
Да, это совершеннейшая история про панфиловцев, потому что 4 ноября 1612 года вот ровным счетом никаких происшествий в Москве не случилось. Ну, вот совсем ничего не произошло. Вот. Значит, происшествия случились или двумя днями ранее, когда был атакован одним из отрядов ополчения Китай-город, и был, значит, польский гарнизон такой верный Владиславу оттуда выбит. Или 26 октября, что в пересчете на наш календарь будет аккуратно 6 ноября, когда действительно гарнизон капитулировал. Но самое существенное, что, ну, если побили совершенно не поляков, вот это же важно. И ровно здесь, если бы об этом говорилось подробно и повествовалось бы, да, как-то разумно и исторически справедливо, то здесь-то как раз было бы основание для народного единства.
На какой почве?
Вот ровно на почве преодоления гражданской смуты. Потому что когда говорят смута, у людей возникает еще с советских времен какая-то каша в голове. Какая-то интервенция, какая-то смута, муть, какие-то самозванцы бегают. Ничего мутного в событиях смуты нет. Это советская такая пропаганда. Это была натуральная гражданская война в начале 17 века. Но другое дело, что как только вы задаете вопрос, что это гражданская война, и формулируете, что гражданская война, вы должны обозначить, какие лагеря и за что, и где шла линия раздела.
Да, потому что, чтобы понять, общем, стоит ли это праздновать.
Да, и, в общем, довольно быстро становится понятно, что война шла между, предельно грубо, для как-то не без больших подробностей, между опричной партией, которая стояла за деспотическое устройство власти, утвердившееся со времен опричной, и партией, которая стремилась вернуться к адашевским реформам середины XVI века и как-то модернизировать российское государство скорее в сторону польско-литовского образца, то есть как-то более самодержавие ограниченного. Вот эти две партии схлестнулись. Дальше в ходе этих событий там по-разному менялась расстановка сил, но самое существенное, что кончается это тем, что московское государство приходит в состояние полного ничтожества. Абсолютного ничтожества.
Да,
значит,
великая
дата. Все силы, которые до этого как-то худо-бедно сохраняли в ней порядок, они себя как-то совершенно дискредитировали. Царская власть была дискредитирована самозванцами, которых там плодилось каждый год по 15 человек. Это просто знаменитых трое, а их же было тьмы, этих самозванцев.
То есть с этой точки зрения это просто анекдот все это.
Один уже Дмитрий II повесил семерых самозванцев. Один. За полтора года.
Вот. Так что, что-то мне это напоминает.
Да. Вот. Боярство московское проворовалось в пух, и никто ему не верил. И дворянство брало подачки этими поместьями от всех царевичей, откуда бы они ни взялись, и тоже металось со стороны на сторону. Не осталось силы, которая бы как-то хотела бы восстановления порядка.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. В нашей студии появляется новый гость. Это Игорь Свинаренко. А, Игорь, вы тут такое интересное пропустили. Мы сейчас обсуждаем.
Да, а я хотел бы закончить вот этот
именно
пассаж,
мы сейчас, я просто, Игорь, скажу, что это очень интересно. История праздника 4 ноября. То есть абсолютно...
Как если бы она могла быть.
Как если бы она могла быть, то и с этой точки зрения, о которой говорит Никита Соколов, оказывается, что праздновать не то, что нечего, а это просто смешно праздновать
нет,
то,
нет,
что...
Праздновать как раз есть что. Ага. Вот я, вы вошли в тот момент, когда я говорил, что московское государство к 1611 году пришло в состояние полного распада, раздрая и хаоса.
Да.
И все те силы, которые прежде как-то там какой-то порядок охраняли, они все были дискредитированы, пришли в полное ничто.
Да.
И тут с самого дна, с самого низа социальной лестницы поднимаются последние люди московского государства. Они сами так себя называли. Вот эти самые промысловые торговые мужики.
Последние.
Последние в каком-то?
Последние люди московского государства. И они устанавливали...
Последние в смысле люди или последние, то есть последние?
Крайние.
Ну, последние в смысле социальной иерархии, находящиеся в самом низу этой социальной иерархии. И они восстанавливают этот порядок в интересах всей земли. Вот не бездельной корысти московских бояр, а в интересах всей земли.
Всей земли в смысле планеты?
Нет, всей земли в смысле...
Земли, московской земли, Всех, то есть праздновать следовало бы вот как раз вот то, что эти люди совершили невозможное, навели
они совершили
порядок
чрезвычайно,
там, где
они
его было
совершили
невозможно.
Чрезвычайно трудную вещь. Ведь, как бы героическое деяние вот этого Минина состоит не в военной победе. Военная победа не так сложна.
Да.
А вот договориться со всеми было чрезвычайно сложно. Именно поэтому ополчение идет из Нижнего в Ярославль, рассылает множество писем, создает совет всей земли при ополчении, который сговаривается о будущем устройстве государства, о том, что царская власть будет ограничена советом всей земли, то есть Земским собором. Все это проговаривается заранее.
То есть, по-хорошему, это мог быть праздник договороспособности, а праздник празднуется как победа над поляками. То есть, единство русского народа
праздник,
в победе над поляками.
Это мог бы быть праздник достижения консенсуса разных социальных групп, разных религиозных исповеданий.
Потому что по-другому люди не поймут. Они же хотят обязательно, чтобы был день победы над кем-то, желательно над внешним врагом. Правильно, Игорь, я понимаю, что 9 мая – это почему системообразующий такой праздник народообразующий? Потому что он победа над врагом в лице внешней Германии. 4 ноября захотели, чтобы немножко полгода прошло, подзабыли 9 мая, да, чтобы освежить вот эти вот ощущения победы над внешним врагом, вводят 4 ноября, чтобы раз в полгода, а не раз в год побеждали врага, правильно?
Ну а где же победа-то? Если у нас Земский собор ограничивал власть царя, то почему же сейчас власть царя не ограничена ничем?
Ну, слушайте,
надо, что же нам? Надо либо молчать и не праздновать, или сказать, ребята, давайте восстановим контроль.
Государи династии Романовых положили почти 100 лет на то, чтобы эти земские органы смирить и уничтожить. Они целенаправленно так делали. К концу 17 века соборы были уничтожены.
Да, с тех пор их нет.
Нехорошо как-то,
Давайте мы посмотрим сюжет, который мы подготовили, об истории этого странного праздника, начиная с 2005 года, который российская власть уже отказывается праздновать. В этом году уже нет ничего. Давайте посмотрим, как это было все эти годы.
4 ноября в России празднуется День народного единства. До 1917 года этот день отмечался в церковном календаре как празднование Казанской иконы Божьей Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. После революции его отменили. Но в 2005 году праздник вдруг стал государственным. Некоторые эксперты считают, что 4 ноября ввели вместо 7 ноября. В Межрелигиозном совете тогда говорили, что день трагического разделения России, 7 ноября, не стал днем примирения и согласия, как он назывался с 1996 по 2004 год. Накануне первого празднования Дня народного единства 33% россиян считали, что 4 ноября празднуется именно День согласия и примирения. Большинство россиян отрицательно отнеслись к отмене 7 ноября, и только 5% опрошенных сказали, что согласны отмечать День освобождения от польско-литовских интервентов. В первый раз центром празднования стал Нижний Новгород. Там патриарх Алексей II открыл памятник Минину и Пожарскому. Тогда праздник отмечали во всех крупных российских городах. В Москве прошли два крестных хода и русский марш в центре города. Это была первая крупная националистическая акция, которую разрешили власти. последующие годы мэрия запрещала шествия в центральных районах Москвы, и с 2009 года они проходят на окраинах. Самый многочисленный русский марш состоялся в 2011 году. На митинге выступил Алексей Навальный, который к тому моменту ходил на марши уже 4 года. По его тогдашним словам, русский марш – это заметный факт политической жизни, и единственный способ сделать его лучше – прийти туда самому. Но в 2013 году политик заявил, что не будет принимать участие в мероприятии. Он объяснил, акция не стала нормальным шествием консервативно настроенных граждан, а продолжает выглядеть как сборище маргинальных персонажей и зигующих школьников. При этом Навальный сказал, что до сих пор поддерживает идею русского марша. В последние несколько лет, 4 ноября, в центре Москвы проходили шествия и митинги-концерты. В прошлом году шествия уже не было, но в Лужниках состоялся концерт и выступление политиков. В этом году впервые за 4 года Кремль решил отказаться от такого формата праздника. Вместо этого пройдет фестиваль национальностей. Источник РБК, близкий к Кремлю, пояснял, что это вписывается в концепцию административной политики. Он заявил, у людей не было сложившегося понимания, что празднуется. Поэтому мы начали формировать традицию праздника многонационального народа России.
Ну вот, собственно говоря, это все. Вот все, к чему пришли. Праздник, фестиваль национальности. Кухни, наверное, будут какие-то там татарская, башкирская.
Да, да.
Да.
Идут разговоры о том, что это праздник национального примирения, как бы. И какой это был год, 2005 или 2006, когда вернули прах Иоанна Ильина и Деникина и перезахоронили на Донском кладбище.
Да.
И вот под это дело сказали, ну вот видите, это были белые, это были антисоветчики, вот мы вернули, давайте теперь мириться. Ну, а насколько этого было достаточно для примирения, я думаю, что совершенно недостаточно. Перезахоронили двух человек. А где же, почему у нас два проспекта, названные в честь Владимира покойного нашего Ильича? Ленинградский и Ленинский. Ну, во-первых, и дублирование вообще, во-вторых.
Потому что их нужно примирить, зато они живут в мире.
Область, в конце концов.
Да, Ленинградская область. Что это такое, Ленинградский вокзал? Что это за чушь? Что это за шизофрения? С Ленинградского вокзала едет поезд
в Ленинград.
В Санкт-Петербург.
Да? Ребята, давайте мы, или, как говорили, помните про Березовского, вы или крест снимите, или трусы наденьте Березовскому в базе.
Я вообще, все, что вы говорите, совершенно не согласна. Это очень мирно уживается.
Да,
Ленинский
да.
проспект с Ленинградским. И с Ленинградским вокзалом. Они мирный тройственный союз.
А библиотека имени Ленина.
Да что вы, да у них прекрасно они живут в Москве.
У нас уже нет библиотеки Ленина. Она называется как-то там Российская
государственная библиотека.
Скажите, да, откуда же она написана? Ленина. И слово Ленин на мавзолее. Ребята, давайте мы посмотрим, почем стоит реклама на Красной площади. И выставим Зюганову счет, скажем, товарищ. Вот сколько, если бы написать тут Макдональдс или Кока-Кола, сколько бы это стоило? Давай-ка это по этим расценкам нам плати этому Собянину.
Тогда я спрошу... Нет, извините, я спрошу тогда Никиту Соколова. Вот почему-то Игорь Свинаренко считает, что Ленин приватизирован Зюгановым, что это достояние Геннадия Зюганова. А вы как историк скажите, а может быть это достояние всей русской истории и всего российского
Германия
народа?
Германия пусть платит, он был немецкий
мне
шпион,
кажется, что в конце концов. Коллега говорит немножко о другом. Он говорит о некоторой исторической шизофрении, которая царит в российском историческом сознании. У нас все герои. У нас и Ленин герой, и Деникин герой.
Героям слава.
Да.
Так это же и есть примирение и согласие героев. Да.
Вот невозможно такое механическое примирение путем сваления всего в кучу без развлечения нравственных смыслов. Ну, вот это невозможно. Сначала все-таки нравственные истории, уроки истории должны быть извлечены и отрефлексированы, а потом, да, можно как-то уже примириться с этим бывшим и отпустить грехи. Но пока это не случилось, пока преступление
вот.
Преступлением не названо,
вот.
Грехи не могут быть отпущены.
Вот, абсолютно согласен я с этим. И давайте себе представим ситуацию. Ну, да ладно, мало ли что как называется. там такие буквы, слова, это ни на что не влияет. Давайте себе представим, что завтра в Берлине назовут Unter den Linden Hitlerstrasse, а Курфюрстендамм назовут Hitlerstadtstrasse. Поставят памятники в каждом немецком городе фюрера, а назовут библиотека имени Гитлера. Ой, да что это? Ну, слова, это для Витяновича не значит. Ребята, это будет другая страна.
Ну, понимаете? Конечно, поэтому это невозможно.
Это будет другая страна. Вот и вот это все, да, как мы как-то с Зюгановым спорили, не с Зюгановым, господи, что я говорю, с Прохановым.
Ну, с Прохановым. Небольшая разница.
А я ему говорю, вы это с вашим Лениным убрать его и похоронить к чертовой матери. А он говорит, вот, вот, ты некрофил. Я некрофил. Конечно, смотри, ты вот это мертвый, ты все думаешь. Послушай, я предлагаю Ленина просто похоронить. А некрофил-то ты. Ты ходишь поклоняться трупу, мертвому. Вот все эти ужасы,
вы,
вот
Игорь,
этот Хэллоуин.
Вы предлагаете разлад. Вы предлагаете раскол и разлад в российское общество, потому что этот труп, он, конечно, такую бучу вокруг себя соберет. Опять вот этих вот сторонников, противников. Ну, лежит и лежит себе
когда,
там в мавзолее забальзамированный.
Сколько там
туристов собирает, посмотрите.
Да. Вот
жалко
когда,
вам?
Когда убрали Сталина из мавзолея и закопали под стеной,
да.
Что-то я не помню, чтобы коммунисты вышли с оружием на улицы,
да
чтобы
выйдут.
Объявили голодовку,
послушайте,
кто-то совершил самосожжение.
Нет.
Люди сказали, а оказался наш отец не отцом, а сукой.
Я вам скажу,
все.
Кто объявит голодовку и бойкот Российской Федерации? Китайские туристы. Вы знаете, что в очереди милиционеры в мавзолее все говорят по-китайски? Потому что там паломничество из Китая. А вы хотите людей
окей.
лишить последней радости,
хорошо.
Из-за
продать
которой
Китай.
Они приезжают
продать Китай,
в Москву.
Друзья.
Продай. Итак, вопрос. Тогда вам все-таки.
Села Сибири.
Допустим, это не безумная идея назвать праздник Днем примирения и согласия в России. Кого мирить в современной России? Кого между собой нужно примирять, если народ абсолютно един? Посмотрите на результаты выборов. Он един вокруг своего лидера, вокруг партии, которая у нас у них у кого-то
называется. Это должны были поговорить социологи, а не я, все-таки я
историк. Ну, а вы все-таки
но
гражданин.
Я исполню гражданин. Тогда должность отсутствующего здесь 7 минут социолога и скажу, что страна наша совершенно не единая. Народ наш глубочайшим образом расколот. Расколот в имущественном отношении. У нас самый высокий коэффициент Джини в Европе.
Какой праздник может помирить
да.
Биксельберга со Свинаренко?
Да. И в смысле уровня доходов, да. Значит, в стране социологи считают до 30 миллионов бедных, и при этом несколько сотен миллиардеров долларов.
Это духовность.
Какая же... Вот. Насчет духовности. Отдельная история. Насчет духовности тоже не сойдемся. Потому что, значит, нам заявляют с вершин Патриаршего престола, что мы все православные. Все, у кого фамилия Наов, все православные. Простите, но по большим...
А на ко украинцы? Коган?
Да.
А на Ев что нам делать?
В общем, всех записывают... Вот сейчас будет перепись. Там всех Наов переписчики будут механически записывать в православные.
Класс.
У них такая инструкция.
Я в прошлую перепись записался казаком. По деду.
Не, подождите, а нас Ев-то куда? Как? Вот, значит, Ев... А, да?
С вами будет отдельный разговор.
И патриарх произносит вот сейчас по случаю возможной и близящейся на самом деле автокефалии Украинской Православной Церкви, что Русская Православная Церковь сейчас 150 миллионов прихожан. Нет же этого ничего. По большим праздникам, когда православному и вообще христианам полагается быть в храме, это максимум 5% от российских граждан. Так что и по этому критерию нет никакого единства. Есть как-то совершенно под видом русского православия существует часто и в подавляющем большинстве некоторый набор странных, суеверных представлений к христианству, имеющие очень косвенные отношения. Так что и с этим не пройдет.
Но ни одно
правительство, по крайней мере, вот это вот современное российское, никогда не признает, что такого единства нет в России, чтобы ввести праздник именно для примирения бедных с богатыми, там, христиан.
Так вот история смуты как раз была бы, история смуты как раз давала очень хорошие
да.
образцы этого поведения.
Поэтому
когда
они
богатые
не хотят
жертвовали.
Вот, они не хотят об этом вспоминать, поэтому вы же сами все объяснили. Они не хотят давать
когда,
такую трактовку праздника.
Когда под знаменами этого ополчения Пожарского шли, значит, казанские православные отказались идти, им неуместно им показалось, что, значит, этот самый не царственный град Казань возглавляет ополчение, а плебейский Нижний Новгород, значит, казанские дворяне православные не пошли в ополчение, по большей части. А татары казанские, мусульмане, пошли и бились бок о бок с ратниками по Жарску.
За что теперь уже непонятно. Ну вот, а у нас 4 ноября, оно как бы замена 7 ноября.
Да,
я как раз хотел зачитать цитату из Пришвина, которого я изучал.
Я вам верну. Потом. Да, да, я как учительница в школе отобрала телефон Свинаренко.
Да. Значит, Пришвин, как известно, написал огромное количество дневников. И он, я сейчас полистал как раз ноябрь, 17 октября, ноябрь, и он пишет о том, что это шатия захватила власть, это шатия, шатаются туда-сюда, какая-то сволочь. И он пишет, вот у нас был человек, возникший в Европе после Французской революции, и это такой новый человек, стремящийся к образованию, имеющий какие-то ценности. А сегодня он у нас в России превратился в обезьяну. И он много раз повторяет в октябре эти строки, что обезьяна, горилла. Там, я не знаю, что у него чаще было, но он с каким-то вот таким злобным таким удовольствием сказал, гориллы, обезьяны. И он говорил о том, что вот какие там большевики, какая идея, они ничего не возглавили. Но мнение Пришвина, а не мое. А просто солдаты, значит-то и воевать надоело, и пора это все кончать, и валить, делить землю. И это ведь была не битва идей, не идея, а это была стихия. Просто вот стихия. Народ ломанулся с фронтов вешать помещиков и забирать землю. И большевики просто как-то раз под это дело подписались. И он повторяет эту старую мысль там и Достоевского, и нашего Булгакова, да, и Бунина «Окаянные дни», что вышла на улицу какая-то сволочь, и стало разрешено все, и Бога нет. И давайте
что?
Все крушить. Вот.
Да.
И это был тот праздник у нас, да. 7-го.
Ага.
И его, да, вот как бы, что сволочь начала громить благородных. А сказали, давайте мы как-то от этого отойдем и будем как бы делать вид, что нет разделения на благородных и черных, а на бедных. Давайте вот как бы мы все одинаковые. Ну, в чем-то, наверное, и эта попытка и хороша.
Хорошо.
Это лучше, чем вот ту. Давайте вот так, тихонечко.
Давайте вот так. Хорошо. Я сейчас покажу вам... Ну, мы еще вернемся к празднику, потому что у нас Сергей Удальцов будет на проводе, который, наверное, скажет гораздо более позитивные слова о празднике 7 ноября, чем сказал только что Игорь Свинаренко. Но мы посмотрим опрос, который подготовил ВЦИОМ. Это очень любопытные у них были вопросы. Вот какие главные символы России для россиян? И вот посмотрите, пожалуйста, на эти картинки. Я читаю проценты. Народ – главный символ России – 9%. Любовь к родине и патриотизм – 8%. Государственный флаг – 7%. Герб – 5%. Армия – 5%. Что-то мало как-то распределилось все это. А где остальные проценты, я не понимаю. Вообще, значит, другого ничего нет. И дальше. Среди книг, объединяющих жителей России, лидирует «Война и мир». Льва Толстого – это 11%. Фильмом, объединяющим россиян, опрошенные считают «Иронию судьбы» или «С легким паром» – 9%. И главным праздничным блюдом, которое россияне едят на каждом застолье, россияне назвали «Салат оливье» – 51%. Обратите внимание, что везде такие маленькие процентики в лидерах, а салат оливье тотально подавляющий.
Ну, значит, 51. Это и есть объединяющее нацию явление. Давайте сделаем праздник оливье честно, да. И не будем вспоминать никаких поляков 17 века.
Может, как-то переименовать русский салат? Это оливье. Знаете, что
его во многих странах так и зовут.
Да, я и говорю, давайте мы, может быть, откатаем эту оливье. Что-то как-то
это что-то символичное.
Еврей, что ли?
Странно,
француз.
Что в России. А почему?
Это надо долго объяснять, что француз.
Вы лучше бы свою теорию двинули. Почему в России он называется оливье, а во Франции он называется русский салат? Что это такое за обмен? Вот что, какие здесь механизмы?
Как бы изобрели в России, да, по-французски, все пора были французы. А вот еще есть слово а американцы используют русский. Uh-huh. А русский? Да, я молодец, знает, что означает, что у нас слово русский.
Нет.
Это означает...
Сдаемся.
Ну, вот как говорят про некоторые народности, там, лягушатники там, или черножопые. Так и русский означает русский. А Russian – это политкорректно. Вот. А и с этим салатом, да, конечно, получилось это...
Игорь, история. Простите, а для кого русский это вот обозначение? Это вы это от слово. Чьего имени?
Это
очень красивое слово. Это кто так говорит русский?
Это у американцев.
Есть а они не слово? Знают слово русский. Русский. Нет, они не знают его. Они не используют его.
Ну там кайк, да? Для всех национальностей есть презрительные дерогатив определения.
Вы слышите, как американцы говорят именно русские буквами, русскими звуками? Вот так вот русский.
Русский. Русский. Но когда нет Russian, это Russian, а русский ага. – это русский. И в словарях
русский – это плохо.
Есть. Да, это плохо. Да, это плохо.
Пусть нам позвонят все-таки знатоки английского языка и американского, времена американского языка, потому что я впервые вот об этом слышу, что есть такое ругательство русскими звуками, обозначаемое как русский
нет,
в Америке.
Ну да. U-S-K-Y.
Да, 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 хорошо. Да. Мы, опять же, в ожидании звонка от Сергея Удальцова посмотрим опрос и вашего мнения. Я тоже спрошу, не хотят ли наши уважаемые прохожие на улицах Москвы заменить, обратно вернуть 7 ноября вместо вот этого странного 4 ноября?
Вы хотели бы вернуть праздник 7 ноября?
Ну, вообще 7 ноября – это хороший праздник, конечно. Ну, как бы это уже связано с детством, как бы такой большой праздник Октябрьской революции.
Очень. Ну, потому что мне 61 год, я уже как-то был в те времена, много ходил на эти праздники. Ну, вместо-то не надо, но и про него забывать не надо. Вот как-то два праздника слишком много. Но мне кажется, я только за, чтобы вернуть 7 ноября. Пускайте вместо 4-го даже так.
Мне вообще эти праздники не близки, ни тот, ни другой. Поэтому я бы считаю, что пусть это будет рабочим днем, и все будут доблестно работать. На благо нашей страны и себя тоже.
Я считаю, что нормальный праздник вполне имеет место быть. Почему нет? Мы сейчас с вами все привыкли к тому, что в начале ноября есть какой-то выходной день, праздник. В общем, какая-то атмосфера должна праздничная присутствовать в начале ноября. Поэтому 4 или 7, мне кажется, не принципиально. Наверное, все-таки лучше, чтобы что-то было.
Нет, ни 4, ни 7 не надо. Ну, потому что Октябрьский переворот, я не думаю, что стоит этим гордиться и нечего праздновать. А 4-й вообще непонятно, что за праздник. Ну, его, судя по всему, сделали, чтобы как-то от 7-го чуть-чуть там, чтобы никого не обидеть.
Я была бы рада, потому что это праздник нашего детства, юности, 7 ноября. Вы что, конечно, я за, чтобы вернули.
Хотела бы. Мы понимаем, что мы празднуем это по дате, да, и привычнее. А 4-й – это совершенно незнакомая нам дата. И ну, как-то народ привык уже к тому, что 7 ноября – это известная дата. И мы ее любим, и хотим, чтобы она была, оставалась.
Здравствуйте, Сергей Удальцов с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вот видите, через 13 лет после появления праздника 4 ноября люди по-прежнему продолжают думать, что им заменили 7 ноября, и они с этим в общем не согласны. Вот если там проводить опросы шире, то получится, что они скорее вернули бы снова 7 ноября. Чем вы это объясняете?
Ну, на мой взгляд, абсолютно искусственный праздник 4 ноября. День единства... Ну, давайте скажем откровенно, у нас в России единство, такой праздник вообще, это 9 мая. Вот когда все едины, независимо от политических взглядов, от мировоззрения, от религиозных каких-то убеждений, 9 мая – День Победы. День единства в ноябре – непонятно, что мы празднуем. Ясно, что это было в противовес 7 ноября создано. Поэтому вот этот раскол, он не преодолен. Да и, в общем-то, и нет оснований его преодолевать. Власть едина в своем грабеже, народ един сегодня в нищете бесправии, то есть какого-то здесь объединения, как бы власть ни пыталась это пропагандировать, не получается. Поэтому можно долго спорить, нужен праздник, не нужен. Самый правильный путь – посоветоваться с людьми. Вообще, когда этот праздник устанавливали, я вот сторонник такого народовластия, проводите референдум. Хотят люди праздновать 7 ноября как официальный выходной, пусть выскажутся, будет большинство за, пусть будет праздничный день. Не хотят, значит, пусть не будет. Кто чтит Октябрьскую революцию, он и так ее отпразднует. Поэтому искусственность 4 ноября для меня очевидна. Сегодня, мне кажется, единство у нас только в одном. Вот еще раз повторю, элиты, так называемые, это единство в своем стремлении дальше разграблять Россию, а у народа идет сегодня сплочение по единственному принципу неприятия, недоверия, а у кого-то даже, скажу откровенно, и ненависти уже к власти.
А вот я спрошу тоже гостей программы и вас, Сергей, Никита, с вас хотела бы начать. Вот почему вы считаете власть, да и там в лице Владимира Путина, его окружение, которое с удовольствием возвращает советские символы, этот гимн, там, ну, все, что связано с Советским Союзом, песни о главном, не о главном, то есть очень-очень культивируются ностальгические советские настроения в русских людях. Почему они отказались от этого абсолютно ностальгического, очень советского праздника? Как вы считаете, почему? Вот его отринули.
Мне кажется, что это довольно понятно. Потому что как бы не относиться Пришвину к последствиям Октябрьского переворота, но сама революция совершалась под знаменами социального равенства. И праздновать как-то, если бы такой праздник продолжал существовать, то неизбежно вот эти идеи необходимости социального равенства как идеала, не как реализованной по реальности советской, а как идеала, они бы непременно как-то всплывали.
То есть вы считаете, они от лозунгов этого праздника хотели от...
Простите, вот когда мы говорим о праздниках, почему-то мы говорим о числах. Причем здесь числа? Числа не имеет никакого значения. Праздник – это существо дела. Что именно мы празднуем? Любой праздник – это манифестация некоторой общности. Вот семейный праздник – это семья. Как-то символизирует свою общность, она общается. Вот религиозный праздник – это, значит, религиозная община демонстрирует, манифестирует, что они едины в своей вере.
Гей-прайд.
Допустим, да. Множество есть праздников совершенно локальных, там, корпоративных, каких угодно.
Число тут только потому, что он приходится на это число.
Национальный праздник должен символизировать какие-то ценности, которые мы разделяем все. Вот какие ценности мы разделяем все? Вот обратите внимание, что у нас в наборе наших праздников есть победные праздники, есть гендерные праздники, но нет праздников, посвященных свободе. Совсем нет. А что, в нашей истории нет таких событий? Мы не хотим праздновать 19 февраля. Вот ведь День народного единства, когда всех уравняли.
Да.
Подлинный День народного единства. И День народной свободы.
Была такая идея.
Но я вот ваш ответ, все-таки возвращаюсь сначала вашего ответа, ваш ответ состоит в том, что не подходят власти те лозунги, под которыми эта революция
совершалась. Да, нынешней власти совершенно не подходит.
А ваш ответ, Игорь, на этот же вопрос?
Во-первых, слово «революция» у нас уже как-то ушло. У нас отменили музей революции, он называется «Тра-та-та».
Ага, то есть боятся слова «революция».
Слово «революция» страшно боятся. Да. Говорят, не дай бог будет революция. Вы что хотите революцию? Вы что хотите Майдан? Нет, давайте оставим все как есть. Это первое. Нет слова «революция». Второе. Октябрьская. Она, да, отмечать в ноябре Октябрьскую. Опять шизофрения, расхождение.
Это не страшно.
Социалистическая.
Да.
Где социализм? У нас его и нету. И даже слово такое убрано отовсюду. Но осталось только великое. Ну что же значит великое? Это у нас этот Бойко Великий, такой персонаж был, у которого русское молоко. А поэтому вот как-то революция и Октябрьская, все убрать, все неприятно. Вот. И я долго думал, если бы одним словом как-то... Одно слово написать на гербе, например, России, дети орлы там, или на знамя. Одно слово какое? Я выбирал, и пришло слово «несправедливость». Вот большую часть всего происходящего в России можно этим словом и описать. И когда мы говорим, когда коллега Удальцов говорит нам, что там олигархи, да, а внизу там нищета, старушки бедные. Да, как их примирить? Никак. Ну, для этого можно проводить какие-то акции. Вы помните, как до сих пор, это никто не забыл, как Ельцин катался в троллейбусе. Типа, я такой же, как вы. Равенство, братство, свобода. Ну, один раз, по-моему, он проехался или два, и все. Сейчас сказать, давайте, съезжайте на Ротенберге. Каждый день ездите в троллейбусе. Ты, Собянин, на велосипеде будешь ездить на работу. Вот. Провести эту демонстрацию, ну, конечно, это был бы цирк, какая-то придурь, а взять их и заставить. сказать, и дороги не перекрывать, пусть все едут в потоке, в пробках. А, и что же касается...
Ну,
я хочу сказать, что перенос праздника 7-го, годовщины революции, так называемой, на 4-е, это не соответствует действительности, нет никакой единственности. Но это шаг в правильную сторону, понимаете? Давайте от празднования убийств перейдем к теме попытки равенства. Я за эту, за эту попытку. Потом, что касается Удальцова, то, как известно, его прадед сидел в тюрьме еще с Лениным.
Да.
С Лениным. И, собственно говоря, теперь вот и Ленин был, да, немецкий шпион. И, пожалуйста, и это знамя немецкого шпионажа несет теперь правнук коллеги Ленина Удальцов.
Он теперь называется грузинский шпионаж. Он раньше был немецкий. Теперь.
А, нет,
в исполнении власти по отношению к Сергею.
Он был немецкий шпионаж. И сегодня, когда мы знаем, что отмечается праздник столетия военной разведки русской. Здравствуйте. Куда же смотрела эта разведка, прозевала немецкого шпиона, который развалил Русскую империю?
Да, больше всего меня интересует, а там в 1812 году военной разведки не было.
Да, вот я, Сергей,
они праздник,
что ли? Давайте не забудем, что Сергей Удальцов наш слушает.
Сергей Удальцов, теперь... вы Сергей... продолжаете дело немецкого шпиона? Вот что я
Сергей,
хочу вам сказать.
Вот наши гости считают, что хотели уйти от лозунгов этого праздника, которые не были реализованы должным образом и никаким, может быть, но тем не менее они существовали, эти правильные лозунги, и от слова «революция» тоже хотели уйти. А вы считаете, почему? Да, и ушли. А вы считаете, почему его так старательно истребляли и заменяли этот праздник 7 ноября?
Ну, для меня совершенно очевидно, что, конечно, содержание этого праздника абсолютно неприемлемо для действующей нашей правящей верхушки, потому что когда у нас отдельные господа получают в день деньги, зарплаты, да, которые обычные граждане зарабатывают там за год, и то не всегда, при таком сильнейшем расслоении, социальном неравенстве и несправедливости, конечно, идеи Октябрьской революции, равенство, братство, справедливости, конечно, они опасны. Поэтому власть на интуитивном уровне понимала, что это как бы мина замедленного действия, и старалась всеми способами от этих символов уйти. Ну, что, собственно говоря, они и сделали. Другое дело, что отменяя те или иные праздники, но не меняя политику, а политика абсолютно антисоциальная, Вы все равно никуда не уйдете от этих проблем. Это страусиная позиция. Ну, не празднуйте день революции, но вы своей политикой сами эту революцию готовите. Поэтому я думаю, что все встанет на свои места. Народ пусть сам разбирается, кому что праздновать. А вот коллега тут про каких-то шпионов сказал. Я просто хотел пояснить, что мой прадед, он не сидел в тюрьме с Лениным. Да, он состоял в большевистской партии, но... занимался развитием системы образования, в общем-то, да, с немецкими структурами вообще никаким образом не был связан, это первое. Во-вторых, еще раз повторю, революционные процессы, как правило, это следствие той политики, которую проводит действующая власть, а не результат усилий каких-то личностей там или партий. Это уже следующий этап, объективный фактор первичен. Вот сегодня власть, в принципе, та же пенсионная реформа, все эти налоговые их, инициативы, они людей злят, людей раздражают, и, в общем-то, накануне годовщины Октябрьской революции все эти темы становятся актуальны. К сожалению, некоторые, как в Архангельске, идут себя взрывать в ФСБ, но мы, я думаю, пойдем другим путем, и главное здесь всем здоровым силам общества объединяться и, в общем-то, готовиться к переменам, которые, я думаю, не за горами. Главное, чтобы эти перемены были на благо населения, а не опять каких-то отдельных мошенников и проходимцев.
А вы на какие акции пойдете? Вот проанонсируйте нам, пожалуйста, Сергей. 4-го, 7-го вы пойдете? Есть, да.
Не отрекайтесь от прадеда, он очень плотно сотрудничал с Лениным. Ленин заседал у него.
На 3 года запретил ходить на какие-либо акции. Это к вопросу о свободе и демократии в нашей стране. Но для меня, конечно, все-таки праздник 7 ноября имеет содержательную составляющую. Это социальная справедливость, равенство возможностей, товарищество, братство. 4 ноября – день искусственный. Вот, тем более он приватизирован силами, которые разжигают какую-то межнациональную рознь, вот эти русские марши, я так и не понимаю, для чего это нужно. Власть не нашла идейного какого-то наполнения этого праздника, поэтому 4 ноября для меня день совершенно безликий какой-то, непонятный. И в этот день что-то праздновать, куда-то ходить, я не вижу смысла. 7-го выйдем, да, будет общая акция протеста. Это день борьбы, это не ностальгия. Что сейчас ностальгировать? Надо сегодняшним днем жить. Сегодня огромные социальные проблемы, нищета, бесправие, пенсионная реформа – это чудовищно. Поэтому пойдем с такими требованиями отставки правительства, президента и распуск этой позорной единороссийской Государственной Думы. Так что 7-го на Пушкинской площади в 2 часа пойдем протестовать.
Ясно. Сергей, спасибо. Я сейчас вам покажу все-таки несколько картинок. Вот вы говорите, вот Сергей сказал, что и вы тоже говорите, что непонятно под какими лозунгами. Вот я в 2015 году, 3 года назад ровно, шла по Тверской и видела это шествие, посвященное 4 ноября, на которое свозили со всей округи. Вот можете посмотреть. Вот смотрите, это вот я фотографии тогда делала, 4 ноября 2015 года. Вот их свозили. Это была огромная, колоссальная колонна, автобусы, там Тверь, что-то еще. Но самое главное лозунгами. Не этот, вместе сможем многое, это ладно. Этот лозунг еще такой достаточно, он стерильный. А вот, Владимир Владимирович, мы с вами, Россия наше все. А самое главное сейчас начнется по поводу пятой колонны. Вот несколько там было, вот прям целыми... Вот наша колонна против пятой колонны. Даешь зачистку пятой колонны, я за Путина. Вот Путин и пятая колонна, это рефреном шло по всему. Вот видите, вот эти вот картинки, вот это вот я снимала 3 года назад. Это то шествие, от которого вы сейчас отказались. Но тем не менее, я хочу сказать, что была идея, была вот это вот мы за Путина и мы против пятой колонны. Под этими лозунгами объединялись и приезжали из Твери. И бог знает, почему-то я все время Тверь, потому что Тверь Путину верь. Начиналось это движение, поэтому я все Тверь. Тверь. Помните это движение, которое Павел Астахов основал?
Тверк.
Кстати.
Тверь. Изобрели.
Павел Астахов начинал свою политическую карьеру с движения «Тверь, Путину, верь». Вот, если кто забыл.
Я забыл.
Так что был такой лозунг, были вот эти объединяющие, и почему-то сейчас они от этого... Может, это уже не модно, не современно, это слишком лобовое, как вы думаете, Никита? Почему они такую прекрасную идею шествия, на которое съезжалась вся ближайшая Россия, вдруг решили отказаться от них?
Нет народного единства ни по какому поводу.
И даже по поводу пятой колонны.
Даже по поводу пятой колонны, потому что уже, судя по тому, как пишут вот эти люди, которые ходили там с лозунгом пятой колонны, как они пишут теперь в социальных сетях, у них уже Путин пятая колонна.
О.
Потому что он отказывается поддерживать Донбасс, он уступает украинцам Донбасс, он предал Новороссию. Ну, совсем уже все рассвоилось и раздробилось.
Да. Я хотел сказать по поводу Удальцова, он плохо знает историю, его прадед очень плотно работал с Лениным.
Только вы его не очень обижаете, потому
сидел...
что он только что отключился
от нас. Нет, ну а где обида, если его прадед с Лениным, и они сидели в тюрьме?
Он говорит, что он не сидел.
И он говорит, что и не общался с Лениным. В его квартире Ленин проводил заседание своей ячейки, между прочим. Я поднимал этот вопрос, и... Я не знаю, что на самом деле это отчасти псевдоним, фамилия матери, а настоящая его фамилия, ну типа Иванов, я не помню.
Что вы к Удальцову пришли? Вы про праздники собирались говорить?
Вот эти левые уже, знаете, которые кругом лезут, не берут на себя ответственность за те убийства, за тот красный террор, и говорят, мы пушистые и нежные. Вот это мне дико не нравится.
Подождите, какая ответственность? Они вообще не признают, что это был террор,
так
что это было преступление.
Так они должны признать. Дедушка мой с Лениным не общался. Мы к террору не имеем отношения.
Нет.
Красное знамя.
А не
мы никого
террор.
Не вешали, концлагерей не строили.
Игорь,
это мне не нравится.
Игорь Свинаренко,
не нравится.
От какого левого хоть раз в своей жизни слышали слово «красный террор»
так
или вообще
говорю,
террор?
Левых что вообще не надо слушать, потому что они все время врут. Вот. И что же
вы
касается...
либеральный диктатор.
Я не лезу в политику.
Это все-таки чистая неправда, потому что есть множество левых, которые признают право красный террор в России.
Кто?
Там множество таких людей.
Да кто это?
Ну, расскажите назовите нам, я тоже, я что-то впервые.
Ну, хорошо,
такой.
Есть целый семинар, который ведет в Ранхиксе и в мемориале Константин Морозов, левые врачи.
Это не семинар, это учебное мероприятие. Вот политически, в политической риторике, назовите нам левого политика, который говорит,
да, мы убивали, и что теперь? Мы повторим.
Назовите такое.
Так никто, разумеется, не говорит.
Вот, я и говорил, что это люди... Говорят, мы чистые и пушистые. Да вы убийцы, вы несете знамя убийц. Вот это мне дико не нравится. И вот это вся эта история, эта риторика.
Что вы, смотрите,
я не доволен.
Смотрите, что сейчас остается в сухом остатке 4 ноября. Но мы не будем говорить про какие-то смешные национальности, праздник народов мира, который устроит, может быть, на ВДНХ, а мы будем говорить, что реально остается. Вот этот перенос акции, не перенос, а акции протеста, которые готовят коммунисты, будет 7-го. Что 4-го? 4-е, опять же, остается все с тем же русским маршем. Это
да.
Единственное,
сейчас...
что...
Я объясню. Значит, это я еще с покойным Черномырдиным разговаривал. Я, а что это за слово такое, россияне? Что это такое? Вот вы же русский человек. Он говорит, ну да, ну Россия. А что вы стыдитесь слова русский? Он говорит, ну вообще да, действительно, русский. Я как-то вы не уверен, у вас это, я это интервью опубликовал. И когда мы говорим о единстве, то мы имеем в виду, и не только равенство, неравенство, мы имеем в виду, как там, праздник национальностей, стыдливое название.
Ну, да.
Я хочу, вот, и вот русский марш. Навальный участвовал, потом перестал участвовать. Uh-huh. Вот, и Дальцов говорит, да нет, не надо идти.
Да.
А, знаете, когда вопрос ставится в лоб. А кто у нас там командует идеологией? Как это сейчас называется, соскочение, а спрыгнул с сатисфакцией. Как называется этот, соскочил с сатисфакцией у нас генерал.
Начальник Росгвардии.
Да.
Золото.
Да, вот это называется соскочить с сатисфакцией. Вот русский марш это хорошо или плохо, кто там участвовал, кто-то нет. Вопрос в лоб. Что такое слово русский? Это что, стыдно уже? Стыдно быть русским, стыдно называть что-то словом русский. Давайте ответьте, кто русский, кто командует этим делом. А то, знаете, вот русский марш, российский марш.
Нет,
давайте
нет,
так.
Нет, послушайте, нет, русский,
надо выяснить и сказать, быть русским стыдно или не стыдно. Я думаю, что не стыдно.
Нет, не стыдно.
И надо об этом заявить, сказать, да. И русский, слово русский не стыдно.
Вы
слово марш не стыдно. Должен быть русский марш. Надо
должен
объясниться.
Быть. Должен быть
и сказать,
русский марш.
Пускай люди идут.
Вот.
Я, конечно, я против того, чтобы там шли националисты, бей жидов, ни в коем случае. Но если уже наверху не могут решить,
слово так функционирует.
Стыдно ли быть русским или не стыдно?
Уже русский слово так марш. Функционирует.
Плохо. Вот это провал. Понимаете, это провал.
Ну,
это
что
значит
делать? Ну,
признание. Это... А надо взять и завтра устроить, я не знаю, какие-то дебаты с трансляцией из Кремлевского дворца съездов. Русский марш, русский человек. А слово «россиянин»? Что это за слово?
Нет,
откуда оно взялось?
Блин,
откуда взялось слово «россиянин»?
Слово поменяло смысл.
Нет.
Слушайте, в позапрошлом веке в Вильне выходила газета «Русские евреи». Никому это не казалось странным. Потому что русский был просто прилагательный от России. Относящийся до России, значит, русский. Выходила газета «Русский еврей». Ну, как звучало, как советский спорт.
Да. Откуда взялось слово «россиянин»?
Игорь, подождите, давайте Никита договорит.
Откуда?
Так, да.
Но с тех пор, прошло полтораста лет, слова меняют смысл. И слово «русский» стало этнонимом. Только.
Да только что Парфенов выпустил 3 серии фильма «Русские евреи». Все нормально.
Нормально. И что?
Слово «россиянин» откуда взялось?
Это еще Ломоносов с этим экспериментировал.
Это украинское слово, оно означает «русский».
Так, Игорь, а вот этот вот зловещий оттенок, который всегда, вот очень многие чувствуют в этих маршах, он же не от того, что он называется русский, он от того, что есть некая вот в том, вот в этих кадрах, которые мы видим, есть некая агрессия, которую этот марш может нести по отношению к людям других национальностей. Бояться-то вот этого, не слово «русский» в этом марше.
Так вот это провал, то, что
да.
Слово «русский марш» стало это страшным, пугающим, и люди сторонятся, это провал политики. С этого надо начинать тему единства не скажу народов, народов, наций. Единство населения России. Вот именно с этого.
Никита,
русский марш, да или нет, хорошо или плохо,
да.
Это надо выяснить, да, на референдуме.
Подождите, черт. Но по-вашему, чтобы вы уже договорили, я послушала, Никита, а по-вашему, это хорошо, если... Это хорошо, русский марш, если...
Значит, надо идти на него.
Русский, значит, русский марш, да, будет хорош,
да,
если слово есть. «Русский» приобретет значение, объявляющего просто гражданскую общность. Вот все граждане России будут считаться русскими. Если это слово в России как-то так начнет жить, вот оно же в английском так живет.
Да во всех
у вас же в паспорте написано гражданство Russian. Хоть будь вы татарин.
Хоть... Во всех языках Russian это Russian. А только в русском сказали, нет, у нас состоит из двух частей. Русский и россиянин. Russian это не Russian. И вот это,
чтобы
это неясность.
Чтобы различить это, гражданство это и этнический показатель. Почему это
право? Дыра, как будто просверленная в стенке космического корабля.
Но в 19 веке тоже было это развлечение. Я просто иначе сформулировалось. Был русский, как относящийся до России, и в этом смысле мог быть русский еврей. И был великорус, когда говорили об этнической принадлежности.
Ну, видите, в 19
веке... Что с языком воевать? С языком воевать бессмысленно.
Значит,
язык сам
так, себя обламывает. Подождите. По поводу слова «россиянин». Вот вы не договорили. Конечно, россиянин. Почему? Откуда взялось слово «россиянин»? Потому что есть многонациональная Российская Федерация, в которой есть и русские, и башкиры, и татары, и нанайцы, и ненцы, и чукчи, и так далее. Поэтому они россияне, они не русские. Если они все будут русские, тогда где найти вот это вот местечко для татарина?
Ну вот мне на самом деле больше нравится дореволюционное словоупотребление, когда русский был просто относящийся до России, да, там и русские, и мусульмане.
То есть русский было в двух значениях
применялось. Да, а великорус обозначал этническую принадлежность.
Вот вы русский.
Ну вот в этом смысле я был бы великорус по этнической принадлежности и русский по гражданству.
Так вот и я обращаюсь к вам официально, как к русскому. Разберитесь со своим самоназванием.
Нет, подождите,
сделайте что-то,
нет,
что это, откуда это каша.
Нет, Игорь, ну пожалуйста, ну послушайте. Вот можно я тихонечко разберусь сначала с Никитой, только тихонечко. Потому что вы кричите, а как же мы разберемся, если вы все время кричите? Так вот, Никита, вы мне все-таки объясните. Вот вы говорите, русский марш будет хорошо, если слово русский вернется вот к этой своей, оно берет в себя всю страну.
И я если русский сделается описанием гражданского
сообщества. Тогда я еще раз спрашиваю, тогда слово русский в русском языке должно приобрести два значения. Русский,
так,
как
так,
для
так
всех.
Не бывает. Должно
так
вернуться старое значение русского.
Так хорошо, тогда куда девать нам татар и так далее? И всех остальных перечислили.
Но вот не
150 наций.
Не я один, довольно многие коллеги, да, они воюют за то, чтобы русский вернулся к значению дореволюционному и обозначал гражданство.
Это я уже поняла. А с остальными-то как быть национальностью?
Ну, как-то язык, почему поле для борьбы. Чье значение утвердится, тот более энергичен. Так бывает.
Это значит, проиграли татары, чукчи,
все,
чуваши.
Судя по
проиграли
сегодняшним сценам русских
и
маршей,
нет,
проиграли.
И больше нет.
И русский марш в Москве, по крайней мере, приватизировали националисты.
Ну вот. Мы, как украинцы, мы не можем вам помочь с изменением значения слова «русский». Это можете сделать только вы. Либо вы это сделаете, либо нет. Либо Россия развалится, либо
только
останется.
Не со слов надо начинать.
Ах, не со слов?
Нет.
Знаете, за слова сажают и убивают.
Я совершенно
не
поняла, каким образом можно изменить значение слова «русский». Просто не понимаю.
Это могут изменить только сами русские.
Ну как?
И народцы не смогут.
Нет, ну как они могут изменить только одним способом. Отменить все остальные названия всех остальных наций.
Нет, нет, просто начать употреблять слово по-другому. Если
ну,
Ильяна вам привлекает...
Ну так давайте.
Но в том смысле, в каком профессии снимаете
тему. В том смысле, когда? Как гражданин Российской Федерации, он русский. Любой, как американец, он американец. Правильно? Вот в этом значении.
Хотя бы он был негром преклонных годов.
А почему же тогда вы говорите, что невозможно употребить его в двух смыслах? Употребить его как гражданин России русский и употребить его как обозначение там,
ну, так не
некой национальной...
Слова для разных целей, есть, разные слова.
Есть такие слова, называются амонимы, живет в двух знаниях. Вот ключ и ключ, пожалуйста.
Судьба
вот
России
будет,
в ваших руках.
Будет.
Вы понимаете это?
Уважаемые господа, нам нужно заканчивать нашу передачу. Мы ждем 4 ноября этого веселого праздника. Я как-то прощалась в одной компании, говорю, вот с наступающим вас непонятным праздником. С наступающим вас непонятным праздником. И до новых встреч в эфире. До свидания.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».